Часть первая. Пробуждение. Глава первая. Взволнованный пассажир спустился по трапу с корабля «Анна-Мария» и ступил на причал Чарльстауна. Это был Hudson Great House. Он стоял на отбеленных солнцем досках, глядя на пространство, окруженного стеной города перед ним, на его каменные здания, белого, бледно-зеленого, лавандового, голубого и разноцветных оттенков Карибского моря, мерцающие в пыльном воздухе последние недели августа. Хадсона окутывал все тот же соленый запах моря, которым он вдоволь надышался за неделю пути из Нью-Йорка, но уже смешанный с характерным ароматом болота, царством тины и мха, в коем был взращен этот благородный городок, и которое все еще властвовало здесь, растягиваясь на многие мили вокруг. Хадсон очень надеялся, что болото не завладело и телом Мэтью Корбетта. Это было единственное течение, по которому плыли его мысли во время прибрежного плавания. Капитан Анны Марии, приветливый господин, хранивший на своем судне приличный запас бренди, с радостью готов был поделиться им с человеком, который умеет прясть нити интересных историй. Пряжа Хадсона сплошь состояла из волокон истины, считая и почти смертельное приключение, случившееся с ним прошлой осенью в местечке, которое он для себя окрестил «домом на краю мира». Однако ни увлекательные рассказы, ни крепкий бренди не сумели отвлечь Хадсона от главных его дум. Он не сомневался, что что-то плохое, возможно, даже не приведи Господь и со смертельным исходом, приключилось с его юным другом и младшим партнером по решению проблем. Потому он и прибыл в Чарльстаун с вопросами, ответы на которые должен знать этот город. Под ласковыми лучами утреннего солнца пристань полнилась людом, собравшимся здесь, чтобы поприветствовать пассажиров Анны Марии и, как и в Нью-Йорке, распродать свой товар, предложить вновь прибывшим всевозможные безделушки, потанцевать под незатейливую музыку. Местные попрошайки доверчиво протягивали руки в надежде получить звонкую монетку. А по морю, от причала, скользили рыбацкие лодки, скрипели канаты, удерживавшие невеликий флот, состоявший из небольших шхун и больших океанских бригов. Тут и там суда, готовые отправиться в долгое морское путешествие, принимали на борт необходимый груз. Наблюдать за этой повседневной рабочей суетой было любопытно, однако бездельничать некогда. Хадсон, закинув холщовый мешок на плечо, ринулся в толпу с решительным, почти яростным видом, и встречные торопливо расступались, давая ему дорогу. При этом дамы, независимо от возраста, с интересом оглядывали чужака, а мужчины, с остервенением раскуривая трубки, выпускали облака дыма сквозь стиснутые от раздражения зубы и нарочито внимательно разглядывали корабли и грузы. Впрочем, это было только на руку Грейтхаузу. Он обладал внушительными габаритами, притом явные признаки ума в его облике сочетались с непобедимой привлекательностью бывалого рубаки и авантюриста, что заставляло повиноваться одних и служило предупреждением другим. Сейчас его взгляд был устремлен на запад, где располагались три заведения, в которых, по словам капитана Анны Марии, с радостью принимают гостей, готовых щедро расплатиться за приют. «Хотя бы в одном из них должны что-то знать о Мэтью», — рассудил Хадсон. «Если только мальчишки не подрезали крылья, даже не дав добраться до Чарльстауна».
«Прекрати», — скомандовал Грейтхаус самому себе, и, похоже, столь энергично, что торговец, навострившийся было двинуться к нему, ретировался. Осторожно и медленно, будто бы этот грозный незнакомец мог броситься на него, как разъяренная пантера. Однако человек, которого Мэтью Корбетт называл великим, уже сумел обуздать безумные мысли и, проходя мимо тщедушного попрошайки, даже подумал, не опустить ли монетку в его оловянную чашку, но в последний момент решил, что сегодня не сильно расположен к благотворительности. Как, впрочем, и в любой другой день. В свои 48 лет Хадсон был уже далеко не в такой хорошей форме, как раньше. Однако будь он проклят, если позволит кому-то, кроме себя самого, узнать об этом. В былые дни его не раз пытались сломать.
Были драки в тавернах, поединки на темных аллеях, битвы с переодетыми убийцами. Но ничему и никому, даже трем его бывшим женам, не удалось этого сделать. В конце концов, он все еще топтал ногами землю. А также по-прежнему привлекал внимание женщин, если, конечно, симпатичная жизнерадостная светловолосая вдова Донован, ставшая для него уже просто Эбби, и вправду увлеклась им всерьез. А он хотел верить, что так оно и было. На фоне других мужчин Хадсон, при росте в 6 футов и 3 дюйма, возвышался внушительной башней. Он помнил, как отец называл его быком, а мать принцем, да упокоятся их души на небесах. Грейтхаузу казалось, что в нем было понемногу и от того, и от другого. Густые, с металлическим отливом седины, зачесанные назад волосы были перехвачены черной лентой. Одет он был в кремовую рубашку с закатанными рукавами, а ноги в нечищенных черных ботинках из мягкой кожи облегали темно-синие бриджи и чулки в цвет рубашки. Мощный квадратный подбородок и глубоко посаженные задумчивые глаза, темные, как смоленные ямы, наводили на мысль об опасности. Неровный шрам пересекал пепельно-седую левую бровь. Недавно он отказался от двух вещей — от бороды и от трости. Хадсон был отпустил бороду в угоду вкусам Эбби. Ей очень понравилось, как выглядела борода на лице Мэтью, когда тот вернулся в апреле с острова Маятник. «Борода, как говорила Эбби, выглядит мужественно и очень приятно колется». Хотя сам он чувствовал лишь то, как она чешется. Но если в более юные годы «приятно колется» могло одержать победу над «чешется», то сейчас принц в нем одержал победу над быком. Тростью Хадсон стал пользоваться после того, как в прошлом октябре его чуть не заколол насмерть Тиранус Слоттер. А исчезла она, когда стало понятно, что он начал слишком зависеть от нее, и это было недопустимо. Да, иногда ему все еще приходилось хвататься за что-нибудь для сохранения равновесия. Но для этого рядом... Господи, мужик, опомнись! Всегда находилась Эбби. Наихудшим в истории со Слоттером было то, что впервые в жизни Хадсон Грейтхаус почувствовал себя абсолютно беспомощным и ясно ощутил, как холодная рука смерти сжимает его горло, ласково обещая прекратить боль и суля долгожданный отдых. Если бы не Мэтью, он бы, пожалуй, впрямь поддался этим посулам. Да, Хадсон знал, что без этого мальчика, который вытащил его из колодца, он бы пошел ко дну, и на том бы все и закончилось. Мальчика. Мэтью в свои 24 года... Эту дату он отмечал в мае в кругу друзей, в таверне с рыси на галоп. Уже давно не был мальчиком, однако Хадсон невольно продолжал считать его таковым.
«А если так, то зачем ты позволил ему отправиться в этот город в одиночку, дурак?» — спрашивал он себя, понуро вышагивая по причалу, лавируя между модниками, девицами, грузчиками, нищими и даже индейскими вождями. В конце причала, на улочке, проезжая часть которой была покрыта плотным слоем дробленых устричных ракушек, его настиг аромат свежей выпечки. А невдалеке, у повозки, нагруженной шкурами аллигаторов и накрытой тентом, закрывавшим товар от солнца, стояли торговцы, мужчины и женщины в довольно потрепанных нарядах. За свой товар они просили явно слишком много. В любой другой день пассажир из Нью-Йорка, скорее всего, не отказался бы от удовольствия подойти и послушать историю о том, как были пойманы и освежеваны эти зубастые исчадия ада. Но сейчас ему нужно было поскорее добраться до первой из трех точек, названных капитаном Анны Марии, до гостиницы «Каррингтон-Инн», располагавшейся неподалеку от набережной.
«С Мэтью что-то случилось».
«Что? О чем ты? Хадсон, вернись в постель!»
«Я говорю...» — едва слышно повторил он для Эбби неделю назад, на исходе одной тихой августовской ночи, когда его разбудило легкое постукивание дождевых капель по стеклу вкупе с призрачным предрассветным сиянием, словно истекающим из иного мира.
«Я говорю, что с Мэтью что-то случилось. И будь я проклят, если не отправлюсь за ним в чертов Чарльстаун, потому что сам втянул его в это дело. С дурацкой улыбкой отправил мальчика туда после всего, что ему пришлось пережить. Сказал, что неплохо было бы уехать из Нью-Йорка, отдохнуть. Вся эта история с Пандорой Прискетт. Я думал, это его отвлечет, успокоит. Он же просто прозябал здесь, ну, в самом деле. Мы оба это знали, и я, и мадам Геральт».
«Хадсон, вернись в постель и успокойся».
«Успокоиться? Да я уже в который раз вскакиваю посреди ночи, сижу здесь, вот в этом чертовом кресле, и смотрю на тебя, спящую, а сам думаю о том, что мой друг лежит где-то мертвым. Эбби, он уже должен был вернуться. Одному Богу известно, почему он решил так надолго задержаться там. Если только что-то не...»
«И как долго он отсутствует?»
«Больше 2 месяцев. Задание-то пустяковое. Исключая дорогу туда и обратно, ему потребовалось бы не более 5 дней, чтобы обойти все местные кофейные дома и таверны. Я его знаю, он бы этого делать не стал. И, ну, ты же видишь сама».
«Я вижу, к чему ты клонишь, но нельзя исключать и другие возможности».
«Возможности чего?»
«Дорогой мой, похоже, сбрив бороду, ты потерял и часть своей интуиции. А тебе не приходит в голову, что Мэтью мог повстречать там девушку и влюбиться в нее? Может быть, в ту самую Пандору Прискетт? Хадсон, мне не терпится прижаться к тебе. Но иди сюда».
Однако на этот раз Хадсон был полон решимости не дать столкнуть свой фургон с дороги. Он сказал:
«Мэтью Корбетт влюблен в единственную девушку, в Берри Григсби. А, ему не удалось провести меня ни на единую чертову секунду. Ни одна женщина, какой бы красавицей она ни была, не сможет поставить его на колени, потому что он уже сидит с задницей на любовной изгороди. Он просто не может решить, в какую сторону прыгать. Завтра я собираюсь навестить Берри и узнать, нет ли у нее вестей от Мэтью. Если нет, пораспрашиваю в галопе. Если и там никто ничего не знает, сам отправлюсь в Чарльстаун на следующем же корабле, найду этого мальчишку и втолкую ему, как важно писать письма, хоть бы и с сапогом по крупу. Черт, ну почему я не поехал с ним, Эбби, почему?»
«Потому», —
сказала она, и голос ее прозвучал, как ледяной глоток лимонада душной ночью,
«что Мэтью может приходиться тебе кем угодно, другом, партнером по работе, но он не твой сын. И ты ему не нянька. Ты не сможешь уберечь его от всех опасностей. Ни ты, ни мадам Геральт. Мэтью гордится тем, что он профессионал. Так окажи и ты ему эту честь. А теперь иди в постель. За полсвечи до рассвета мне совсем не помешает твоя компания».
Ох, она была достаточно настойчива, чтобы победить в этой схватке. Но только временно. С первыми лучами солнца Хадсон, несмотря на пасмурное настроение Эбби, грозившее после совместного завтрака разразиться тропической бурей, поспешно оделся и, выйдя из дому, отправился по Куин-стрит к дому Мармадьюка Григсби, городского печатника и родного деда Берри. Над рекой позади него все еще господствовал легкий туман, в котором туда-сюда скользили суденышки рыболовов, как престарелые вдовы в белых вуалях в поиске женихов. Хадсон так громко постучал в дверь дома Григсби, что в округе переполошились и взлаяли собаки. Вестник последних городских новостей, в этом месяце его газета все еще называлась «Уховерткой», однако в следующем могла сменить название в угоду очередной прихоти своего хозяина. С помятым ото сна, странно непропорциональным круглым лицом, который венчал сильно выдающийся вперед лоб, появился на пороге в полосатой ночной сорочке. Этот пожилой джентльмен склонился так сильно, что без особого труда мог бы укусить Хадсона за колено. Его выпуклые водянистые глаза, казалось, готовы были выскочить из глазниц, как некий, расположенный под густыми седыми бровями, прибор для измерения расстояния.
«Боже милостивый, Грейтхаус!» — возвестил голос, скрипучий, но громкий. «К чему так молотить в мою дверь с утра пораньше?» Единственный клок волос на лысой его голове стоял, как белый шлейф дыма от огня войны иракезов. «Мне нужна информация. Ты или Берри слышали что-нибудь о Мэтью в последнее время?»
«О Корбетте? Грейтхаус? Нет. О, Господи! Петухи-то хоть прокричали или все еще зевают на заборах?»
«Не так уж сейчас и рано, так что вытряхивай сонную муть из головы. Мэтью отсутствует больше 2 месяцев. За это время я не слышал от него ни слова и хотел бы знать, может...»
«Мы тоже не слышали», — ответила из-за спины старика девушка. «Должны?»
В ее голосе было слишком много холода для столь теплого летнего утра, и Хадсон понял, что бы ни произошло между Берри Григсби и Мэтью после их злоключений на острове Маятник, это было явно не к добру.
«Полагаю, нет», — ответил Хадсон после недолгой паузы. «Просто Мэтью уезжал отсюда по пустяковому делу, которое не должно было занять так много времени. Вот я и подумал...»
«Хм», — хмыкнул Берри, показываясь во всей красе в скуповатом утреннем свете. Взгляд ее был спокоен и равнодушен. Хадсон представить себе не мог, как это прекрасное существо могло оказаться в родстве со столь непривлекательным Мармадьюком Григсби. Берри — ясноглазая, высокая, с гордой осанкой. Роскошные медно-рыжие локоны причудливо спадают на плечи, румяные щеки припорошены россыпью мелких веснушек. Хадсон припомнил, что недавно ей исполнилось 20 лет, то есть она вступила в самый подходящий для супружества возраст, и он знал, что эксцентричный коронер, король костей Эштон МакКеггерс, обитавший на чердаке Сити-Холла, явно желал заполучить ее в жены. В то же время все вопросы по поводу Берил Григсби, которые Хадсон задавал Мэтью, оставались без ответа, и он пришел к выводу, что мрачным молчанием тот дает понять, тема под запретом. И не важно, что Мэтью и Берри несколько раз вместе оказывались на шаг от смерти. Сейчас сторонний наблюдатель мог бы решить, что они расквитались друг с другом. Должно быть, для Берри эта ситуация весьма щекотлива, учитывая, что Мэтью продолжает жить в 2 шагах от нее, — подумал Хадсон.
«Раньше жил», — тут же подумалось ему, но он оборвал себя. «Хватит».
«Что-нибудь еще?» поинтересовалась Берри, оттесняя деда от входа и берясь за дверную скобу.
Хадсон не знал, почему, но каждый раз, оказываясь рядом с этой девушкой, он задумывался о том особом времени года, что называлось в народе «индейским летом». То была интересная комбинация теплых солнечных дней и дней, наполненных бодрящей прохладой, приходивших на смену друг другу. Что-то в том, как смотрели ее глаза, как поблескивали в волосах красные ленты, словно яркие осенние листья на Манхэттене, наводило на мысль об этом времени года, слегка тоскливым, но дающим ощущение надежды и одновременно напоминающим о том, сколько всего уже минуло и сколько упущено. В голосе Берри сейчас звучал холод, не столько сковывавший душу, сколько обещавший ее сломать. Она не хотела иметь с Мэтью никаких дел, и даже последний тупица мог бы узреть это нежелание в том, как она держалась.
«Больше ничего», — ответил Хадсон.
«Тогда хорошего вам дня».
Грейтхаус понял, что даже намек на заботу о благополучии Мэтью был для нее недопустим. Он, кивнув на прощание, направился прочь, но Берри, все еще стоявшая в дверях, окликнула его.
«Когда отыщете мистера Корбетта, можете передать ему, что мы с Эштоном обсуждали нашу будущую свадьбу», —
проговорила она все тем же ледяным тоном.
«Хорошо», — обернулся Хадсон с таким кислым выражением лица, будто ему только что пришлось разжевать лимонную дольку. «Я уверен, что вы будете очень счастливы среди всех этих...» Дверь захлопнулась с тяжелым стуком. «Скелетов», — все-таки закончил Хадсон.
«Конечно же», — думал он, направляясь к трактиру с рыси на галоп, чтобы подождать там его владельца Феликса Садбери. «Берри не будет счастлива в браке с коронером. Но почему Мэтью позволил ей вот так отдалиться?» Хадсон не знал.
Разумеется, работа у Мэтью опасная, особенно если вспомнить о профессоре Фелле. При этой мысли его сердце словно пронзило острым лезвием, ведь он сам отправил Мэтью в ту проклятую поездку. По пути к трактиру Хадсон вдруг подумал, что таверна Салли Олмонд, предлагающая завтраки, открывается чуть раньше, поэтому в первую очередь нужно зайти к ней. Там и о Мэтью можно поразузнать и насытить аппетит. Жаль, в меню таверны больше не появляются колбаски миссис Так, но единственное, что было в мире постоянным, так это перемены. Сейчас, августовским утром в Чарльстауне, Хадсон продвигался вдоль Фронт-стрит, где простенькое покрытие из дробленых ракушек уступило место цивилизованной мостовой из белого и серого камня. Явный признак того, что городок претендует на определенный статус среди колоний. Кусты карликовых пальм и их более величественные собратья, соседствуя с подстриженными живыми изгородями, раскинулись по обеим сторонам улицы, отбрасывая приятную тень на дорогу, по которой изредка проезжали запряженные повозки. Да и с количеством лошадиного помета дела здесь обстояли еще не так плохо, как в Нью-Йорке. Хадсон заметил, что некоторые магазины уже открылись, несмотря на ранний час, и хорошо одетые мужчины и женщины под дорогими зонтами неспешно прогуливаются по тротуарам. Каррингтон-Инн располагалась в аккуратном двухэтажном доме, выкрашенном в белые и темно-зеленые цвета. Хадсон, поднявшись по трем ступенькам крыльца, вошел через парадную дверь. Владельцев гостиницы, опрятно одетых супругов Каррингтон, он обнаружил в приемном зале за чаепитием, во время которого они просматривали книгу записи посетителей. На вопрос мистера Каррингтона, чем они с супругой могут помочь господину, Хадсон ответил:
«Я ищу своего друга. Его зовут Мэтью Корбетт. Он мог останавливаться здесь».
«А, да», — протянула миссис Каррингтон.
Пролистав книгу записей на несколько страниц назад, она показала Хадсону знакомую подпись Мэтью.
«Он останавливался у нас в конце июня. Собирался отправиться на бал до Моклого меча. Вы говорите, он был вашим другом?»
«Да». Хадсону страшно не понравилось, как прозвучало это «был».
«Что ж, жаль», — удрученно заметила миссис Каррингтон. «Подумать только. Погибнуть в столь юном возрасте».
«Погибнуть?» — повторил Хадсон и вдруг почувствовал, как холодно стало ему этим жарким тропическим утром. Он попытался собраться с силами, но голос его звучал напряженно.
«Давайте вернемся немного назад. Что с ним произошло?»
«Он принимал участие в той истории с убийством Сары, дочери Кинкэнонов, владельцев плантации Гринси», — ответила женщина. «Ох, это было ужасно. Сару очень любили».
«Мэтью тоже. Довольно высоко ценят Нью-Йорке. Так что не могли бы вы рассказать подробнее про него? Продолжайте, пожалуйста».
«Да. Печально это говорить. Но, похоже, молодой человек расстался с жизнью в болотах реки Солстис. Но правосудие свершилось, могу я вам сказать. Ваш юный друг раскрыл настоящего убийцу Сары и погнался за ним. Я бы даже сказала, погнался за обоими негодяями. Но ему пришлось заплатить за это самую высокую цену».
Хадсон не заметил, когда успел сесть в кресло. Известия настолько ошеломили его, что он несколько минут не мог воспринимать окружающую действительность. И теперь эта самая действительность, собранная по кусочкам, казалась ему ненастоящей. Он посмотрел в окно и увидел в порту корабли, а на причале хозяина забавной ручной обезьянки, который пытался заработать несколько монет на любопытстве зрителей.
«Не хотите ли кусочек пирога?» — предложила миссис Каррингтон. «Правда, я боюсь, это все, что я могу вам пока предложить. У нас в последние дни все комнаты заняты».
«Нет», — отозвался Грейтхаус, чувствуя себя так, будто на него со всего маху обрушилась гигантская морская волна. «Спасибо», — добавил он. Телом овладела непреодолимая усталость. В этом состоянии Хадсон мог бы просидеть здесь до следующего приглашения на завтрак, но идея провести ночь в гостинице, послужившей последним пристанищем Мэтью на этой земле, нет. «Думай», — приказал он самому себе, — «ты что-то упускаешь. Думай ради всего святого». Но мозг, неповоротливый, словно яма, наполненная бесполезной вязкой жижей, отказывался работать. Хадсону с трудом удалось сформулировать еще один вопрос.
«А где он похоронен?» «Тысяча извинений. Мы, как жители христианского города, выражаем вам свои искренние соболезнования», — сказал хозяин дома. «Но мистер Корбит не был похоронен. Его тело так и не удалось найти».
«Не удалось найти?» — Хадсон резко распрямился в кресле. «Тогда почему вы уверены, что он мертв?»
«Сэр, он не вернулся из болот реки Солстис, не вернул в загон арендованную лошадь и даже не заплатил нам по счету. Все эти формальности улажил после его смерти мистер Магнус Малдун. Именно от него мы и узнали, что ваш друг погиб».
Хадсон встал. Кресло ему более не требовалось. Появилось срочное дело, появилась цель. «Этот человек, Малдун, где мне его найти?»
И вот тяжелые ботинки Грейтхауза уже уверенно печатали шаг по фронт-стрит в направлении небольшого магазинчика с искусно украшенной витриной, над входной дверью которого красовалась весьма лаконичная вывеска. «Интересные украшения. Магнус Малдун. Стеклодув».
«Значит, в витрине были выставлены его работы. Стеклянные бутылочки, стаканы, вазы, причудливых и необычных форм, разных размеров и цветов. Некоторые из изделий украшали рисунки. Всадник на лошади, уходящий вдаль корабль, дерево с трепещущими на ветру ветвями». Хадсон был не особо впечатлен талантом художника и считал, что подобным творчеством может заниматься только человек небольшого ума. Через витрину он никого не увидел, но почему-то представил себе Магнуса Малдуна эдаким пижоном и уже собирался взяться за дверную ручку, как вдруг услышал позади себя чей-то шепоток. Обернувшись, он узрел двух чудесных созданий. Одна девушка была в розовом платье, другая в фиолетовом. Хадсон так про себя их и окрестил — мисс Пинк и мисс Вайолет. Мисс Пинк с воодушевлением шептала что-то на ухо мисс Вайолет, а та, в свою очередь, пристально смотрела прямо в направлении Грейтхауза. Даже в такой ужасный день, как нынешний, глядя на них, Хадсон невольно испытал возбуждение. Однако на заигрывание не было времени. Стоило лишь порадоваться, что такие привлекательные особы все еще замечают его.
Однако юные леди устремились мимо Грейтхауза к витрине, так, словно и сам он был сделан из стекла, причем из стекла, не стоящего внимания. Мисс Вайолет все тем же возбужденным шепотом спросила свою спутницу.
«Ты его видишь? Он там?» «Нет», — ответила мисс Пинк. «Я его не вижу. Я не смогу туда войти, у меня руки будут дрожать. Давай попробуем позже, Френ».
И не обратив на гостя из Нью-Йорка ни малейшего внимания, не одарив его ни единым взглядом, милая парочка чарлстаунских ромашек поспешила прочь, продолжая хихикать и переговариваться. А Хадсон остался наедине с мыслями о том, как легкомысленно и как поверхностно в суждениях молодое женское поколение, и как хорошо, что он не представляет для них интереса. С этими мыслями Хадсон вошел в магазин, где под потолком раскатился приятный звон дверного колокола. Именно колокола, ничуть не походившего на маленькие дверные колокольчики других магазинов. Эта громадина размером с голову Грейтхауза висела прямо над дверью и издавала звон такой глубины, что услышать его могли, пожалуй, даже в Каррингтон-Инн. Не прошло и 10 секунд, как занавески за прилавком разошлись, впуская хозяина магазина, и Хадсон увидел человека, сильно превосходящего его в габаритах. В росте уж точно. Черт, да он был просто гигантом. Хадсон прикинул, что на вид этой громадине лет 25, может быть, 26. 30 точно нет. Хозяин лавки однозначно был красивым мужчиной. Густые волосы, аккуратно зачесанные назад, нос тонкий и длинный, подбородок сильный, квадратный, гладко выбритый.
Но при этом пижоном или щеголем его вряд ли назовешь, да и одет слишком просто. В белую рубашку и обычные темно-синие штаны.
«Вам помочь?»
Глубокий грудной голос, чем-то напоминающий рычание, как ни странно, звучал вежливо.
«Молдун?»
«Да».
В серых, стального цвета глазах его мелькнул отблеск любопытства.
«А кто вы? Мы знакомы?»
«Меня зовут Хадсон Грейтхаус. Я друг Мэтью Корбетта».
Он заметил, что лицо Молдуна потемнело. Казалось, стеклодув вздрогнул при упоминании этого имени. Хадсон невольно напрягся, прикинув, как обезвредить эту громадину одним ударом, если придется. Хотя вряд ли такое возможно. Скорее кулак сломается об этот подбородок, чем наоборот.
«Я приехал из Нью-Йорка и не уеду, пока не услышу все до единого слова о том, что случилось. И, пожалуй, вы можете мне в этом посодействовать».
Молдун некоторое время не отвечал. Он смотрел прямо в глаза Хадсона, словно пытаясь оценить, что он собою представляет. Затем посмотрел на свои руки, огрубевшие от тяжелой работы.
«Ох», — тихо выдохнул он, — «я знал, что это лишь вопрос времени. Что кто-нибудь обязательно появится, чтобы найти его».
И вновь посмотрел в глаза Хадсону.
«Кто направил вас сюда? Хозяин конюшни или Каррингтоны?»
«Каррингтоны?»
«Да. Я оплатил у них счет Мэтью. Вы занимаетесь тем же, чем и он?»
«Какое занятие вы имеете в виду?»
Рот Молдуна едва тронула улыбка.
«Суете свой нос туда, куда не следует. О, не обижайтесь на это, мистер. Я знаю, что Мэтью явился на тот бал с Пандорой и Ее Величество Прискит из-за меня. Он должен был стать очередной жертвой дуэли со мной или сбежать. Но все пошло немного не так. А затем он навестил меня, чтобы помочь мне превратиться, можете себе такое представить, в джентльмена, в такого, каким был он сам. Я пытался от него отвязаться, но он был упрям, говорил, что его работа состоит в том, чтобы совать свой нос туда, куда не следует».
Молдун обвел благодарным взглядом свой небольшой магазинчик.
«И теперь я даже зарабатываю неплохие деньги. Мой па никогда бы не поверил, что такое возможно. Ну, по крайней мере, не в этом городе».
«Я понятия не имею, о чем вы говорите», — перебил его Хадсон. «Но я так понимаю, рано или поздно вы перейдете к тому, что случилось с Мэтью. Я готов выслушать вас прямо сейчас».
Гигант кивнул, улыбка исчезла, а глаза вновь стали печальными.
«Что ж, хорошо. Идите сюда и возьмите стул».
Он поманил Хадсона за прилавок.
«Не просто будет рассказывать об этом. Я имею в виду о том, как он погиб».
Хадсон предпочел бы стоять, но понял, что, вероятно, эту трагическую историю и впрямь нужно выслушать сидя, поэтому подтянул к себе стул и сел, чувствуя тяжесть, давящую на сердце с южной стороны от его совести. Грейтхаузу пришлось подождать, пока Молдун соберется с мыслями и начнет свой неприятный рассказ. И Хадсон решил, что если этот человек скажет хоть слово неправды, он это почувствует и ради выяснения истины переломает не только его жалкие стекляшки, но и каждую его косточку.
«История началась с нашей дуэли на балу», — начал Молдун. «И закончилась в лодке на реке Солстис, среди болот. А то, что было между этими двумя точками, это был ад».
Хадсон ничего не сказал. Он решил позволить Молдуну рассказать историю до конца. Пусть это займет столько времени, сколько нужно. Пусть он опишет и вспомнит каждую секунду нисхождения в этот упомянутый ад. Возможно, Грейтхаус надеялся узнать какие-то детали, позволившие бы ему усомниться в смерти человека, которым он гордился так, что без сомнений назвал бы в его честь собственного сына. Или ему просто хотелось
оттянуть неизбежное.